Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я!
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, сегодня у нас 18 декабря, и мы в прямом эфире. Передача «Отличная семья». За микрофоном я, Татьяна Ваганова. И мы сегодня, друзья, как и обычно в нашем проекте, стараемся сделать тему сиротства понятной, доступной, открытой для того, чтобы все-таки что-то в нашей стране, в нашем обществе менялось. И вот сегодня мы решили затронуть непростую тему. Периодически мы к ней возвращаемся в наших эфирах. Это многодетная и многонациональная приемная семья. А вот даже о многонациональной семье, я думаю, что мы поговорим впервые. И мне очень приятно, что напротив меня сидит просто удивительно красивая и внешне, и внутренне потрясающая женщина, с которой мы сегодня и познакомимся, вы в том числе, дорогие. Это Мария Суворова. Она игровой психотерапевт, тренер школы приемных родителей, многодетная мама, конечно, приемная. Мария, очень рада тебя видеть.
Добрый вечер.
Друзья, вы можете, конечно же, с нами общаться, потому что это прямой эфир. Это наше время, это наш час. Поэтому, дорогие, откладывайте какие-то дела или не откладывайте, потому что радио позволяет делать несколько дел одновременно. Но очень хотим, чтобы вы присоединились к нашему общению. И, пожалуйста, у нас есть вот такая возможность, мы вам ее предоставляем, несколько видов коммуникаций. Во-первых, WhatsApp и Viber, номер плюс 7 977 850 0996, пожалуйста. Во-вторых, вы нас можете, конечно, смотреть онлайн, присылать свои вопросы. Вот прямо сейчас мы будем их с удовольствием зачитывать. И также обратите внимание, что у нас идет также видеотрансляция в нашей группе ВКонтакте. «Отличная семья. Все об усыновлении». И вы можете тоже присоединиться к этому, писать свои сообщения в разделе «Сообщения». Поэтому, пожалуйста, будьте с нами. Вот всю коммуникацию объявила. Давайте мы, наверное, настроимся вот на такую хорошую волну разговора. То есть все, что вас интересует о многодетности или о многонациональности, пожалуйста, обращайтесь сейчас сюда, Мария с удовольствием ответит. Может быть, что-то у вас родится в процессе нашего разговора, потому что тема действительно интересная. Вот, может быть, например, кстати, хотелось бы от вас узнать, вот для вас приемная семья – это большая семья, где много детей, или, например, может быть, это семья, где один ребенок или двое? Вот давайте попробуем с этим разобраться, ответить на эти вопросы, и буквально через несколько секунд мы вернемся в нашу студию, будем с удовольствием общаться с Марией и надеемся на ваше участие тоже, дорогие, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь и не переключайтесь.
Россия – 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира. 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы в прямом эфире, передача «Отличная семья». Говорим мы сегодня о многодетной и многонациональной семье, и у нас Мария Суворова в гостях. Мария, вот сразу хочется задать следующий вопрос. Вот многодетная и многонациональная семья – это был, ну, скажем так, выстроенный проект тобой и супругом, то есть, может быть, вы сразу, ну вот как бывает, да, например, люди, они с детства мечтают о том, чтобы у них была большая семья, и вот они постепенно к этому подходят. Или просто вот так получилось, как говорится, вот от Господа?
Ну, конечно же, нет, мы на самом деле никогда не думали, что мы заведем такое количество детей. 9 детей, даже когда я иногда сейчас говорю про это, мне самой так, ой, точно это мое, да?
Целых 9?
Да. Мне всегда казалось, что это ого-го, как сложно. Нет, просто так получилось, что сначала было 2 прекрасных мальчика, захотелось девочку, а когда становишься ближе к этой системе детских домов, то понимаешь, что все дети должны жить в семье. И каждый раз мы брали ребенка, уверенные, что вот, ну, это, наверное, все последнее. Вот так сначала трое. Казалось, что ой-ой-ой, все, достаточно, что еще нужно? Такие замечательные дети. Но у нас закрывался детский дом, и руководство предложило там, говорит, вот разделят мальчика и девочку, они брат и сестра, и очень хотелось бы, да, чтобы они попали в одну семью. Давайте что-нибудь сделать. Ну, что мы можем сделать? Мы можем только приехать и забрать. Так мы и сделали, в общем-то. Вот так стало пятеро. Потом я уже тогда работала в школе приемного родителя и постоянно мониторила, ну, потому что бытует мнение, что детей нет, и ребенка не найти, и прочее. И поэтому я следила за базой, банком данных. Вот. И однажды так увидела там ребенка, показала мужу, возвращаясь, он говорит: слушай, я не знаю, как тот ребенок, но вот этот, вот посмотри, я уже позвонил и все узнал. Так нас стало шестеро. Потом... И буквально так получалось, что у нас ежегодно добавлялось, получается, мы...
Слушай, это интересно, да, так вы так системно пополнялись, да?
И при этом каждый раз мы думали, что ну вот все достаточно, куда уже.
Смотри, ну тем более ты психолог, да, и в любом случае вот один, второй, третий ребенок приемный, это уже, конечно, большой опыт. И как обычно говорят о психологе, вот прежде чем еще кого-то присоединять, вот... в свою жизнь, да, расширять свое такое вот интересное семейное пространство, пополняя детками, вы просчитываете свои ресурсы. Вот вы их просчитывали или нет? Или все-таки вот просто вот берем и там все получится?
Ну, мы просчитывали ресурсы, потому что это для нас важно. Это, ну, как-то я считаю, что родительство – это вообще большая ответственность, а приемное родительство – это двойная ответственность, потому что мы не можем быть уверены до конца, да, в том, что вот мы берем именно ребенка вот с такими диагнозами, например, потому что когда ребенок попадает домой, у него все может очень поменяться, и характер меняется, и диагнозы какие-то, наоборот, их, которые были написаны, их наоборот может не оказаться, а что-то новое появится. Поэтому здесь, конечно, ресурсы, да, человек должен понимать, на что идет. И мы в том числе. То есть для нас это было важно, потому что я считаю, что наши условия не должны ухудшаться. То есть, да, каждый ребенок должен получать... То есть те дети, которые в семье есть, они не должны страдать от того, что нам захотелось еще больше. Ну, то есть вот такая какая-то позиция у нас.
У нас здесь вот есть вопрос от слушательницы. Анжелика, спасибо, что вы нам пишете. Скажите, много ли отказных новорожденных деток? Ну, вот есть у тебя такая информация?
Такую статистику я не могу сказать точно, потому что...
И самое главное, практически никто не может сказать, Анжелика, да, со статистикой у нас вообще проблемы.
Да, у меня вот в семье двое таких, именно отказных новорожденных, которые вот прям отказнички с самого рождения. И один ребенок у меня, которого мама в полгода принесла в дом ребенка, то есть... Такие.
Единственное, что можно сказать, что сейчас становится все меньше детей, ну, в детских домах или, как сейчас говорят, учреждения семейного типа, детей такого, ну, маленького, младшего возраста, да, что в основном у нас подростки сейчас, причем дети с особенностями развития, это да, то есть такая тенденция наблюдается. А вот по поводу отказников, да, это тоже было бы интересно. Ну вот вопрос такой. Вот если мы заговорили о ресурсах, вот на твой взгляд, какие основные ресурсы вот, помогают приемному родителю? То есть что это должно быть?
Ну, знаете, все-таки очень важно, чтобы в семье были гармоничные отношения, то есть чтобы была обязательно поддержка. Это не обязательно должна быть семейная пара. То есть это, конечно, желательно, чтобы
была полная
у детей
семья.
Была полная семья, и мама, и папа. Но я знаю очень много замечательных мамочек, которые сами воспитывают, но при этом у них все же должна быть какая-то поддержка либо со стороны других родственников, либо со стороны друзей. Потому что, когда ребенок попадает в семью, он действительно очень много на себя высасывает, да, нашей энергии и времени, и, то есть, и сил, и нервов, да, часто. Поэтому если человек...
Какой-то, да, какой-то тыл должен быть, да, да, плечо, на которое можно хоть периодически опереться.
Чтобы
как-то
был кто-то, кто может помочь маме или папе, там, маме с папой дать возможность отдохнуть. Вот на школе я всегда прошу наших учеников, да, кандидатов в приемные родители, чтобы они не забывали свои хобби. Как вы сейчас повышаете свою ресурсность? Вот не забывайте об этом и тогда, когда вы уже приведете ребенка в семью, для того, чтобы была возможность именно быть собой, оставаться.
Ну да, то есть когда ребенок приходит в семью, мир, безусловно, меняется, как, наверное, и меняют этот наш мир любые события, такие важные, которые у нас происходят. Ну, допустим, да, человек был сначала один, потом он вступает в брак, или, например, не было детей, потом появляется ребенок и так далее. То есть, безусловно, жизнь меняется, что-то трансформируется, но это не значит, что остальное все перестает существовать.
Конечно, да. Вся семейная система меняется из-за этого. И сложно всем. И бабушкам сложно, и детям сложно, потому что появляется в семье совершенно, ну, как бы человек совершенно да, инородный. Тем более, если мы говорим о детках, которые уже постарше, они приносят какую-то свою уже... свой опыт, да, свою культуру. И не всегда это, извините, положительный опыт. Очень часто эти дети, скажем так, имеют такой багаж, который на 10 взрослых бы хватило, да, потому что либо, если это ребенок рос в социальной семье, а потом он попал в детский дом, естественно, он никуда не дел, это его жизнь. И здесь очень важно понимать, что это не ребенок плохой. Вот говорят, он негодяй, он жестокий. Это был так жесток по отношению к нему мир, но с этим же нужно как-то справиться. И если у родителя нет этого ресурса, то будет очень сложно. Поэтому мы, конечно, я лично рекомендую, и сама, когда у меня возник такой вопрос, я просто сразу обратилась к психологам для того, чтобы вот прям еще до приема, это было вот когда мы брали в семью подростков, для меня было очень важно, что я вообще действительно нормальная, вы, пожалуйста, побеседуйте с нами. Нас продиагностировали, всю нашу семью, и ну, было коллегиально принято решение, что действительно мы не развалимся, да, то есть потому что, особенно когда берешь сразу двоих детей, это тоже, в общем-то, достаточно ответственный шаг. Хотя я знаю семью, которая приняла 5 детей одновременно.
Но это больше, наверное, исключение,
это,
чем
конечно,
правило, да?
Да. К сожалению, что это пока исключение, но это действительно очень сложно.
Вот из моего опыта общения, сколько я общалась с приемными родителями и со специалистами, вот я бы выделила, наверное, ресурс такой мобильности для приемного родителя, умение, с одной стороны, какой-то использовать свой опыт, с другой стороны, понимать, что что-то не работает, и искать какие-то новые вариации, да, в каких-то ситуациях, уметь говорить о помощи, признавать, что она нужна, пользоваться ей. Вот мне кажется, именно с этой мобильностью обычно возникают проблемы, потому что застревают в чем-то, либо, допустим, в прошлом опыте каком-то, и он переносится, да, таким сценарием на уже взаимоотношения с другими членами семьи, либо, например, люди, ну, мало ли, вот страдают перфекционизмом, да, вот мы все делаем замечательно, великолепно, всегда на 5, а не получается. Все это проблема, и человек начинает грузиться и мучить своих домашних, которые рядом, и ему трудно говорить о том, что я нуждаюсь в помощи, я нуждаюсь в какой-то поддержке и принимать эту ситуацию. Вот как ты думаешь?
Я считаю, что, конечно, очень важно обращаться за помощью. И это просто прям мое обращение ко всем приемным родителям. Ведь там, где вы учились, в школах приемного родителя, есть психологи, которые вас знают, есть специалисты. Даже если вы не доверяете этой школе приемного родителя, сейчас существует такая система сопровождения приемных семей. Увы, она, конечно, не везде совершенна, но эти центры работают. И если нет возможности получить консультацию, допустим, где-то поблизости у себя в районе или да, где-то на периферии, то можно всегда попробовать пообщаться по скайпу. Потом есть сообщества в Фейсбуке, ВКонтакте. Прекрасно, вот в Петербурге есть Little One, там очень хороший раздел «Приемные дети», там можно получить ответы на все вопросы. Там приемный родитель пишут о своих историях, и можно почитать, с какими трудностями придется столкнуться, или уже сейчас обратиться, прямо там написать, вот у меня такая проблема. То есть это очень важно, иметь единомышленников, потому что, к сожалению, не все родители, которые достаточно хорошие родители могут дать совет, когда конечно, это случай с приемным ребенком.
Конечно, поэтому да, там свои особенности.
Важно, чтобы вот это, да, учитывалось. И обращаться за помощью, это очень важно. Нужно находить в себе вот эти силы, прям доползти куда-то, до компьютера там или в телефоне, натыкать эти кнопочки и написать: ребят, мне нужна помощь.
Да, причем вдохновительно, на самом деле, следующее, что этот именно срез, это общество, оно очень мобильно по обратной связи. Люди поддерживают, они делятся опытом, специалистами, поэтому не надо бояться, что вас отфутболят там и как-то будут игнорировать, обязательно помогут и услышат. От Анжелики вопрос в продолжении. Молодой семье 26-27 лет, возможно ли усыновить ребеночка?
Конечно, возможно.
Возможно, да.
То есть... Он просто собирает весь пакет документов. Он есть несколько сайтов таких. Ну, там же на Little One есть помощь. Там, если в Петербурге брать, то это дети ждут и петербургские родители. Если это Москва, то усынови.ру. Там вообще вся Россия, да, то есть там в этом банке данных можно всю информацию получить. И если у вас нет никаких вопросов по этим документам, то есть возраст, то точно не преград. Даже одинокий человек
вперед
может усыновить.
Выбирайте ШПР, и можно двигаться. Школу приемных родителей, это вот аббревиатуру, да, мы расшифровываем. Вот, а может быть, кстати, вообще сначала посмотреть, пройти ШПР, и как раз там для себя решить, можешь ли ты быть приемным родителем, или, например, ты будешь, ну, скажем, тебе будет комфортно в какой-то другой роли, ты будешь помогать сиротам, но, допустим, будешь каким-то волонтером, наставником, потому что это тоже важно. Вот какой бы ты ШПР посоветовала?
Ну, я сейчас не могу так вот сказать прям вот что экспертно, да, в этом случае, потому что у каждого района, в каждой опеке есть ШПР, с которой они сотрудничают. Но человек может выбрать сам, ему никто не запретит это. Тем более это выбор в любом случае самого кандидата в приемные родители. Конечно, желательно не тратить заранее время, лучше начать с ШПР. Это самое лучшее, потому что в процессе люди понимают, очень многое меняется, очень много мифов рассыпается, и люди формируют более правильные, скажем так, более реальные даже, здесь нет правильной, неправильной.
Да, именно реальный.
Именно реальный портрет ребенка, которого бы они хотели принять в семью. И действительно, некоторые понимают, что, возможно, они сейчас не готовы, возможно, это не для них, возможно, им лучше быть волонтером. Потому что для волонтеров тоже есть специальные школы, можно спокойно пойти и таким образом помогать. Потому что мы спасатели же, мы же весь мир хотим спасти.
Ух!
Для этого очень важно, чтобы делать это правильно, не разрушая ни себя, ни...
И главное, не застревать тоже в этом образе вот спасателя, потому что это же тоже иногда просто страшно откатывает так. Ну вот давай мы вернемся все-таки к тому, что мы заявили в начале. Это многодетная семья и многонациональная. Вот здесь есть тоже свои какие-то подводные камни, свои особенности. Ну, вот сначала я прочитаю сообщение от Маняши. Мне кажется, нужно мягко вплетать ребенка в жизнь семьи, учить его традициям вашей семьи и проводить вместе с вами время, занимаясь любимыми делами.
Ну, вот абсолютно как, согласна, да? Конечно. Потому что, прежде всего, как говорят, не воспитывай ребенка, воспитывай себя. Дети полностью смотрят на нас, и все это они несут и в общество после этого.
Ну, также впитывают, и можно как-то понять, да, как они на это реагируют. Вот скажи, пожалуйста, многонациональная семья. Во-первых, кто у вас по национальности? Давай немножко откроем.
Да, для нас это никогда не было какой-то вот особенностью. Вот как я уже начала рассказывать, что шестой ребенок, вот когда мне муж показал фотографию, я очень удивилась, потому что на меня смотрел явно не славянской внешности мальчик. Вот, и когда я действительно посмотрела, ну, он действительно очень классный, и стало понятно, ну, все, да, конечно, мы едем, тем более муж к тому моменту уже все узнал про него, уже часы приема.
Мужа как-то особенно зацепило.
И все-все, да. Вот, мы поехали, познакомились, это был замечательный ребенок. Ну, как обычно, грустный, очень печальный, в общем, все учреждение так. На сегодня это такое наше счастье просто какое-то, потому что он очень позитивный, он просыпается с улыбкой, он засыпает с улыбкой, он все время, ну, понятно, что как все дети, он и плачет, но вот это его внутреннее...
Он был в детском доме?
Да, год и восемь, он казник с рождения, и прям буквально из роддома на четвертый день он попал в дом ребенка.
Слушай, ну вот говорят, что с отказниками это отдельная история, потому что если, например, даже ребенок попадает из-за социальной кровной семьи в детский дом, у него как бы то ни было, да, но все равно есть сценарий, пусть он искаженный, травмированный, как мы уже говорили сегодня, и там свои тоже травмы есть, но тем не менее есть какие-то, ну, тоже важные для любого человека воспоминания, да, какие-то особые глубинные моменты, да, какого-то позитивного все равно общения с родителями, они это держат, они это носят в себе, и меньше потом проблем вот с расстройством привязанности в том числе. Ну, конечно, понятно, что это тяжело, но вот отказники – это отдельная история, потому что ребенок не имеет контакта это сразу, близкого, с рождения, с мамой, чтобы она его взяла, погрела, там как-то там поцеловала, еще что-то. Ну, многое чего, конечно, здесь перечислять. Вот. Вот скажи, может быть, вот с какими проблемами первыми вы столкнулись?
Ну, вот если говорить об отказниках, я могу сказать, что тут еще очень немаловажен действительно еще период, пока ребенок находится у мамы в животике. И само отношение мамы к этому ребенку. Вот по этому ребенку у меня такое чувство, что она его любила, несмотря на то, что ей каким-то образом пришлось расстаться с ним. Потому что вот этот именно внутренний позитив, у меня вот такая прям уверенность даже в том, что этого ребенка
желанный он был какой-то,
ну, может
ребенок,
быть,
да?
Да, угу. Может быть, он не своевременно появился, угу. Может быть, у мамы не было возможности его воспитывать. Забрать, я не знаю причин, никто их не знает. Но именно то, что она понимала, что это дар Божий, да, дитя, то есть ее было вот такое вот отношение, видимо. Потому что есть дети, которых видно, что это такая просто дыра какая-то, дыра очень
бездонная,
тяжелая, бездонная, угу. Это очень глубокая травма, и очень тяжело, угу, с ними. И вот проработать это практически, ну, то есть это на всю жизнь, конечно, останется с ребенком. Все, что можно, родители сделают. Ну, это вот тоже вот такая вот, это когда без помощи специалистов явно не обойтись. И вот то, о чем вы говорите, расстройство привязанности, это очень сильно такой, диагноз уже сейчас его уже ставят. То есть здесь обязательно нужна помощь специалистов, потому что дети с расстройством привязанности очень травмируют своих приемных родителей, и это такое бессилие.
И помощь нужна всем, да, и конечно. Детям, и приемным родителям. Ну вот, опять же, если мы говорим о детях другой национальности, ну, ни для кого не секрет, приемная тема, она своеобразна и по понятным причинам, по своей сложности. И обычно все-таки непросто бывает взаимодействие приемных родителей с социумом нашим, потому что и социум не готов, и приемные родители где-то, может быть, не готовы, и тяжело, понятно, да, потому что мало очень внешнего ресурса, который им помогает. Но вот сразу, если берем вот общение с детьми во дворе, там, с, допустим, с родственниками даже, если уже более близкий круг, там, школа, знаю своих же, например, даже друзей, вот они говорят там самым близким, вот они знают, например, что у нас приемные, ну, здесь уже не скроешь. А вот чем не дальше, тем, соответственно, мы об этом не распространяемся. То есть они вроде бы и не табуируют эту тему, с другой стороны, вот не хотят. Вот, допустим, они ходят у них куда-то заниматься там, или учиться, и вот они не хотят, чтобы, допустим, знали о том, что дети приемные. И причем это вот, ну, достаточно, ну, не одна пара, вот, которая вот занимает такую позицию, здесь уже как бы навряд ли скроешь, потому что, ну, видно сразу, что ребенок вот не из этой семьи. Скажи, вот вы каким образом выстраиваете отношения с социумом? Вот так, чтобы это было наименее болезненно для детей?
Ну, да, у нас дети заметно отличаются от нас, некоторые, то есть, да, там явно такая не совсем славянская внешность, и поэтому сложно не заметить. Хотя, в общем-то, знаете, как-то был такой случай, там один мужчина наблюдал за нами в магазине, а потом, глядя на моих младших троих детей, а чтобы было понятно, один там ребенок, он такой восточной национальности, девочка... смесь северной народности и вены с японками, uh-huh. То есть японо-дочь.
Японо-дочь.
Вот. И мальчик, честно, uh-huh, говоря, так как он тоже отказник, мы не знаем, но я его бабушку видела, похоже, там что-то татарское такое. Uh-huh. И вот они вот все трое, они черненькие. И, в общем, они как-то возле папы, а потом я появляюсь, и этот мужчина такой: о, все вылитые мать.
Определил.
Да, ну, конечно же, видно, что дети отличаются от нас. И здесь, в общем-то, я не вижу большой такой нужды. Но я не знаю, у нас как-то не возникало так. Мы не очень скрываем, но не так уж и афишируем. То есть я, конечно, говорю... Там в каких-то сообществах, где это важно, да, говорю об этом. Тем более, это, ну, вот часть моей профессии, часть моей жизни уже. Поэтому, ну, как-то скрыть особо ничего уже не получится. А у кого один ребенок, так почему, если им так удобнее? Главное, чтобы от ребенка не скрывали.
Ну, вот смотри, вот как ты считаешь, что уже как психолог и мама, да, по своему опыту, все-таки что больше дает вот такое, ну, конструктивности? Например, потому что позиция такая. Люди боятся, что как только узнают, что дети приемные, будет к ним другое отношение. Вот, например, в вашем случае это работало или нет? Вот люди узнали, что у вас приемные дети, и что отношение поменялось?
Ну, я не могу сказать, что как-то так сильно поменялось. То есть у меня есть пара знакомых, с которыми теперь мне незнакомые, да, но это отдельный разговор, то есть это же не мои проблемы, это их проблемы. Вот. А, ну, по крайней мере, вот там, ну,
с теми,
если
вот,
брать там поликлиники,
да?
Школы и прочие места, в общем-то, достаточно все хорошо относятся к моим детям. Я не вижу какой-то там...
Ну, предвзятости,
дискриминации,
да, дискриминации.
Там, чего-то такого. И я могу сказать, что и по национальному признаку тоже у нас нет каких-то там подчеркиваний. То есть все вот на уровне детства, да, также можно и очкарика задразнить, и кого угодно. То есть в этом случае вот я не вижу прям специфики, что вот конкретно какому-то ребенку его там заклевали из-за этого или из-за этого.
Хорошо, слушай, мы тогда сейчас, может быть, немножко другую ситуацию разберем. От Анжелики нам спасибо вам большое. Анжелика, спасибо вам тоже. Рада, что как-то вот вам помогли, вдохновили. Допустим, а если происходит вот ситуация, что все-таки дразнит, вот, допустим, ребенка, да, там как-то узнают, ведь дети на самом деле, ну, далеко не являются такими безоблачными созданиями, они бывают жестокими, злыми, несправедливыми, там тоже по разным причинам, они также могут транслировать отношения своих родителей, ну, например, там вот родители узнали, да, соседи, что вот в соседях опять же живет приемный ребенок, ну, и начинают там на кухне там, что он такой, там, и так далее, и тому подобное, дети это наслушались, и во дворе начинают между собой тоже там дразнить, еще что-то, как реагировать вот в этом? Вот скажи, может, как психолог. Маме, самому ребенку, как его настроить?
Да, здесь важно разобраться именно, почему так ранит нас это, да? Что с нами происходит в этой ситуации? То есть важно понять, что нас травмирует в этом случае. То есть ведь по большому счету, ну, у меня был случай, когда там девочка говорит, вот нас братом дразнит, что мы от разных отцов. Я говорю, доча, а ты посмотри, у меня еще все дети от разных матерей, да? И сразу совсем другой взгляд, и мы сразу совсем иначе реагируем на это. То есть научить ребенка правильно, ну, думать именно в том направлении, да, это важная как раз-таки особенность родителя, это важный его навык. То есть самому главное не впасть в эту обиду и не начинать, ой, ты неприемный, ой, ты родной и прочие-прочие вещи. Ребенок и так все про себя знает, и про родительскую любовь он все знает. Если его дразнит, ну, я бы в этом случае, наверное, все-таки выяснила, кто и почему это делает, и для чего он это делает, да, этот ребенок. И потом бы уже находила какую-то, ну, если это действительно там в школе, где ребенку ежедневно с ним придется встречаться, значит, нужно общаться либо с классным руководителем и как-то проговаривать, и с родителями этих детей. Но пока, слава богу, у нас такого не было, и как-то нормально, и
просто многие
сообщество
было, поэтому,
родителей,
да, я просто,
да, встречают. И дети, в общем-то, особо не обсуждают это, по-моему, потому что все же важны другие вещи. Это как вот, о, я сегодня вот с такой игрушкой, а завтра уже все об этом забыли.
Просто вот, ну, по моему вот опыту, да, многие приемные как раз именно жалуются, приемные родители, я имею в виду, именно на вот как раз глухоту, непонимание, нежелание вот как раз, ну, тех людей, с которыми приходят так или иначе пересекаться, там и учителя, там еще кто-то, и родители в том числе, да,
да, я поняла,
идти это на понимание, вот на какое-то,
бывает,
как-то быть услышанными.
Бывает, у нас ярлыки любят повесить, кто? Это медики, например, да, вот я с таким таким вот как раз в поликлинике легко столкнуться, или в каких-то учреждениях. А, приемные, ну все понятно. Но здесь опять-таки, ну, делим на 20 это все, или на 4, кому как удобнее. Потому что если мы на каждый такой, приемный, будем обращать внимание и доказывать, что мы лучше, а не то, что вы про нас думаете, да, я вот просто, ну, это его проблема, этого человека, что он создал себе такой образ моей семьи, что он еще даже нас не увидел, а уже сделал выводы об этом.
Скажи, вот здесь, потому что упомянула как раз, и мне кажется, это очень важно, да, что когда в семье появляется очередной ребенок, приемный ребенок, там, кровный ли ребенок, то здесь сразу нужно родителям смотреть, каким образом расходовать ресурс времени, так, чтобы всем его хватило, потому что детям нужны папа и мама, или это, скажем, только мама, как мы говорили, если это одинокая семья, бывают даже такие семьи, и где папа тоже вот только единственными являются приемным родителем. Ну, реже, конечно, у нас. Вот как вот свое время, допустим, вы распределяете так, чтобы действительно хватило всем, и дети не стали, в свою очередь, бороться за ваше внимание, за вашу власть, сталкивать друг друга, потому что это тоже классический сценарий, да? Борьба за любовь папы и мамы, кто кого больше любит. Вот, как у вас это происходит?
У нас, конечно, тоже все это есть.
Ну, а как
и
же?
И борьба, и стычки, и столкновения, и все хотят доказать, что
вот, как решаете?
Молодец. Но на самом деле здесь очень важно, когда ребенка принимаем в семью, выделить максимально большой ресурс для того, чтобы побыть дома. Хотя бы, ну, в идеале это хотя бы год. Не отдавать ни в какие детские сады. Если ребенок уже школьник, то значит быть поближе к нему и встречать, провожать и проводить все это время, да, то есть это очень важно, чтобы ребенок привык к семье, и поэтому выстроить это достаточно сложно, в основном все же мамы и папы работают, у меня, к счастью, работа дистанционная, я могла себе такие вещи позволять, но здесь на выручку приходит либо няня, либо кто-то из родственников, то есть чтобы ребенок все же привыкал к вам и имел при этом еще значимого взрослого, вот. А так вот, ну, важно, наверное, именно находить, как, логистика, да, тайм-менеджмент, то есть нужно распределять все по времени, то есть сейчас мы занимаемся с этим ребенком, пока эти в садике, и тут пришли школьники, мы с ними делаем уроки, потом придут маленькие из садика,
мы будем заниматься с ними. Вот у вас, например, знают ваши, да, что вот, например, вот это сейчас мое время, и вот я именно, вот мама сейчас именно со мной. Или у вас нету этого, и все каждый раз индивидуально? Потому что я знаю, например, и тот, и другой сценарий, который практикуется. То есть у некоторых многодетных, у них действительно так, что они четко знают, вот сейчас это время мое, все, чтобы на него никто не посягал. Вот, и также плюс еще есть время у самой мамы, на которую никто не посягает тоже. Оно такое вот табуированное просто, потому что надо и самой побыть, восстанавливаться.
У нас, наверное, все-таки, смешанный больше вариант, потому что такую даже такой четкий график я, наверное, не выдержу сама. Для меня это будет сложно, потому что мы любим какие-то тоже спонтанности, мы можем собраться поехать на горку кататься, и это будет время для всех, да? А как, если в это время было запланировано время кого-то одного? То есть, ну, вот такие вещи. Но мы стараемся всех действительно как-то распределять. Во-первых, папа тоже имеет огромные ресурсы. Дети очень любят папу, и папа очень много времени проводит с ними, и у нас нет даже чаще, вот сейчас, когда я учусь, у нас чаще папа может в поликлинику отвезти и на тренировку, и все точно так же, то есть и домашние задания помогать делать. То есть у нас нет обязанностей вот папины или мамины. Мы спокойно делим их между
замечательная,
собой.
Замечательная, да.
И, конечно, помогают старшие.
Замечательная картина, которую дети сейчас уже усваивают. Я думаю, что они как раз в свою очередь, и это тоже принесет свою жизнь. Но тем более ты игровой терапевт, да? У вас, может быть, есть какие-то ритуалы тоже вот интересно, например, да, допустим, какие-то успокаивающие, наоборот, как-то собирающие, потому что большая семья, но это столько всего, это 9, 10, там, 11 миров сразу вместе, это же мощь такая.
Ну да, но все же они разного возраста, потому что у подростков это уже свой мир, и они как-то уже им так вот так, да, мама прям в телесной доступности им не нужна. А у нас получается возраст, ну вот на сегодняшний момент старшему ребенку 19, младшему 5, вот 6 uh-huh. исполнится. То есть уже все достаточно большие. Конечно, когда вот совсем маленькие, они просто висят, как маленькие калы на маме, да, и это совсем другая жизнь. То есть я вот из тех родителей, которые таскали в 2 года ребенка, которого, несмотря на то, что он уже нелегкий, скажем так, да, но вот это вот период донашивания, мне было очень важно, что пока вот он с меня не слезет, он на мне висит. То есть это какое-то тоже для меня было принятие через это телесное, да, какое-то. Вот. Сейчас все уже, сейчас уже больше занятий. Хотя, конечно, игры существуют, и мы, естественно, с ними играем. И это очень интересно, и они это любят. И любое занятие с мамой или с папой – это просто праздник. То есть не нужно тратить на это часы. Достаточно вот посвятить ребенку его игре просто 30 минут – и это будет совсем другой ребенок.
Да, я сразу вспоминаю выражение. Это не важно, сколько вы проводите время с ребенком, а важно, как вы его проводите. Вот об этом действительно не стоит забывать. Друзья, у нас сегодня в гостях Мария Суворова. Буквально через несколько секунд давайте мы с вами снова вернемся в нашу студию. Прям небольшую перебивочку мы сейчас сделаем. Я напомню вам как раз наши контакты. И мы будем снова с вами. Не переключайтесь.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья».
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы с вами в прямом эфире «Отличной семьи». Татьяна Ваганова, Мария Суворова, игровой психотерапевт, тренер ШПР, многодетная мама. И мы как раз сегодня и говорим о многодетной семье и о многонациональной семье, потому что здесь есть тоже свои особенности. Не забывайте, что у нас есть мобильное приложение WhatsApp и Viber. Пользуйтесь. Номер +7 977 850 0996. Также вы можете нас смотреть непосредственно, да, присылать свои вопросы. И также у нас идет трансляция в нашей группе ВКонтакте «Отличная семья. Все об усыновлении». Вы также можете присылать свои сообщения. Пользуйтесь всем этим. А если мы говорим о многонациональной семье, то вопрос такой. Вы вот как-то считаете вообще нужным, правильным знакомить именно ребята с их культурой, с их вот народностью, да, чтобы вот они каким-то образом, может быть, почувствовали особое переживание, там, связь со своими корнями? Или, по большому счету, это не совсем нужно и нормально, вот они сейчас интегрировались в вашу семью, они живут вот в другом социуме, и, по большому счету, этого достаточно? Вот как ты считаешь?
Я считаю, конечно, что это необходимо.
Надо, да?
Единственное, что если, опять же, без фанатизма, да, то есть не должно быть каких-то крайностей, потому что наш культ приемного родителя тоже от кандидата как-то услышал. Ой, нет, только не восточной национальности.
Да, это, между прочим...
Они же вот в колыбели, с ножом в колыбели растут. Я говорю, подождите, но это же от вас зависит, что вы ему положите в колыбель, нож или погремушку. Да, и вот здесь вот очень важно... спокойно относиться к каким-то вот таким вот нам навязанным уже тоже образом разных национальностей и справиться именно с этим. Для меня, например, это было совсем несложно сделать, потому что, ну, как-то вот волей судьбы, когда я поехала как раз-таки в Магадан за своей дочерью с такой удивительной национальности, именно накануне, буквально за 2-3 дня до поездки, волшебным образом появляется в моей жизни человек, представитель ООН малых коренных народов Севера, который рассказывает мне просто про их способности, про их историю, про их ну, вот эти вот какие-то особенности прекрасные, да, и дает массу контактов для изучения всего этого. И на сегодня, конечно, детей я вожу на у нас вот «Сокровище Севера», по-моему, называется, или «Жемчужина Севера», то есть ежегодная выставка весной проходит на ВДНХ. Мы посещаем, все дети идут. Не то чтобы я вот взяла одного ребенка и повела. То есть именно все важно для всей семьи, для того, чтобы дети понимали, почему ребенок отличается, да, и чем он отличается, что на самом деле есть какой-то интерес возникает к этому. Но вот специально для этого готовить плов, а для этого суши, я, конечно, не буду. Суши у нас все любят, и плов тоже.
готовим, знакомимся, едим, да, то есть это такая, ну, мне кажется, это даже вот такой хороший, как бы это сказать, такой инструмент коммуникативный для вообще того, чтобы детям объяснять, что, ну, люди, они в чем-то разные, в чем-то они похожи, да, друг с другом, что у нас есть общие ценности, что вот это разнообразие, это, наоборот, плюс, и ты можешь этим себя как-то обогатить.
Конечно.
Ну, вот если, например, говорить о их межличностных отношениях, потому что это же, ну, скорее всего, непросто. Возникают какие-то конфликты тоже, какие-то проблемы. Вот было, например, скажем так, ну, некое отторжение кого-то именно по национальному признаку, что вот, ну, неприемлемо что-то, вот не нравится.
Нет, совершенно у нас такого не было. То есть... как-то, видимо, это тоже вот родительские какие-то установки должны работать. То есть для меня все абсолютно равны в этом плане. То есть я их люблю одинаково, всех целую одинаково. Они все мои дети, и поэтому они воспринимают друг друга как братья и сестры. Они могут из-за игрушки, из-за какой-нибудь повздорить. Там, это да, но вот из-за того, что ты такой национальности, даже не представляю этого себе.
Вот потому что ты сейчас сказала тоже про такую реакцию на ШПР, да, что вот там ребенок восточной национальности, он там сразу с ножом в колыбели. Вот, но здесь это, конечно, нет, но тем не менее мы понимаем, что все равно, безусловно, присутствуют какие-то особенности генные, которые все равно передаются. Безусловно, важно, в какую среду ребенок помещен, как его воспитывают, на что его ориентируют. Но тем не менее, все-таки гены есть гены. Вот есть что-то, опять же, даже, например, по историям приемных родителей, которые я читала, иногда бывает вот что-то в детях вызывает раздражение, причем это не обязательно связано с национальностью, вообще вот как в личности ребенка, да, что-то вызывает отталкивание, раздражение, и ты понимаешь, там, ну, некоторые родители начинают мучиться с тем, что я не могу его принять, там, я не могу его полюбить, как им кажется, надо полюбить, вот, и здесь возникают многие разные мысли и чувства вины и так далее. У тебя это было, потому что все-таки семья большая?
Конечно, было. Именно поэтому я рекомендую всем, когда что-то возникает подобное, обращаться к психологу и выяснять, почему у вас именно конкретно вот этот ребенок именно какой-то вот этой особенностью, запахом ли, или как-то не так смотрит, не так ходит, не так разговаривает, не так спит. То есть вот действительно бывают какие-то... То есть это же не ребенок виноват, это что-то у нас внутри, да, нам мешает с этим жить. Поэтому мы идем к психологу и разбираемся.
Ну, скажи, пожалуйста, скажем, вот у тебя, опять же, все-таки принятие всех детей в основном как-то проходило ровно, я говорю, или были, да, какие-то случаи, когда тебе тяжело было вот принять
кого-то,
были,
тяжело,
да? Конечно, было
тяжело, то есть адаптация ребенка это просто, причем каждый раз думаешь, боже мой, зачем я опять это сделала? Ведь все у нас было хорошо. И то есть, когда система, получается, у тебя взрывается буквально, да, семейная система, ты понимаешь, ну все же было, уже вот все
налажено,
расписано.
Да, ну что же я своей рукой-то
зачем
взяла,
мы,
да,
опять это сделать? Но это период адаптации, я уже точно знаю, что он пройдет. Это точно известно, что он пройдет. Нужно набраться сил, нужно набраться помощи. Оттуда, откуда она только может поступать, нужно иметь эти ресурсы у себя, и справиться с этим вполне возможно. Потому что если нам, взрослым, немыслимо тяжело, каково ребенку оказаться в этой ситуации? Вот это меня всегда очень оздоравливает и придает мне силы. То есть если мне, взрослой, страшно и больно и плохо, то тогда каково должно быть этому маленькому человеку рядом со мной?
Скажи, у вас есть, безусловно, ну, опять же, сейчас сказала, безусловно, нет, не безусловно, потому что все по-разному. И вот у вас есть какие-то именно, ну, свои внутрисемейные правила, вот по которым именно живет ваша большая семья? Потому что я не представляю, вот если их нет, как она может тогда жить? Должна быть какая-то структура.
Ну, конечно, есть. То есть для нас очень важен режим дня. Вот, потому что, вот говорите, мамино время после отбоя. Поэтому у нас есть...
Отбой
в 9. Но сейчас дети стали постарше, так как они все равно, они рано в школу уходят, многие уже днем не спят, только младшие днем спят. Поэтому как раз я считаю, что они в 9-то не заснут, но полчаса они еще там поболтают в кровати. Да? То есть, естественно, мы им там что-нибудь, либо это обязательно, либо сказка, либо мы читаем что-то на ночь. Но при этом всех нужно уложить, успокоить, тогда они все успокоенные укладываются, да, и у них прям... А кто нас сегодня укладывает? У нее большой вопрос. Нам здесь в помощь наши старшие дочки, которые помогают с этим. Вот. И это вот личное время наступает после этого как раз-таки.
Так.
Вот. Мы очень ограничиваем... У нас нет телевизора, вот эфира вообще какого-то, как-то не было бы, да. Мы, то есть это интернет и фильмы или мультики, то есть это тоже ограничено достаточно, потому что, ну, есть хорошие фильмы, мы их покажем, а вот так вот, чтобы эфир запустить, это тяжело. Ну и в общем, в целом какой-то режим, я даже не знаю, как без режима жить, потому что это важно для всех детей, то есть должна быть именно вот это вот утром завтрак, там каша обязательно, ну каша трех видов у нас теперь уже, то есть вот мы как-то вот нам уже теперь так, нам и овсянку, и манку, а кто-то только молочный суп. Ну ладно, нам не страшно, папа у нас справляется с этим.
Папа справляется. Папа вообще там молодец, я смотрю.
Да.
Мужчина золотой просто. Да. Вот это такой как бы некий общий каркас. А, например, есть какие-то, ну, скажем, там праздники или, может быть, там выходные, еще что-то, когда вы проводите именно вместе? Вот как вы это проводите? Потому что, вот ты уже сказала, там многие ребята уже достаточно большие, у них все равно свое пространство, там и обучение, и друзья, и все. Все, но вот в большой семье, безусловно, есть свои точки пересечения. Вот как они у вас происходят?
Ну, у нас мы стараемся выделять выходные дни, освобождать их от всех занятий, как раз-таки для того, чтобы побыть вместе с детьми. Мы именно в силу разного возраста, то есть идти старшим подросткам на спектакль для малышей не всегда интересно. Поэтому мы все равно делим. Но на горку поедут все.
Ну, это потому что вот. Круто.
Да, конечно.
На горку все, даже вы, наверное, катаетесь.
Либо куда-то, конечно. Либо когда мы куда-то просто выбираемся вот погулять по Москве, либо где-то, если мы там поехали за город, естественно, все, да, на море тоже все. То есть это очень важно, и день рождения – это обязательно торт, обязательно оливье, и... Пиццу тоже там какие-то вот у нас уже есть, и плюс там уже дополнение какое-то будет, но торт обязательно, и для многих это важно. Вот, кстати, мы говорили про расстройство, реактивное расстройство привязанности. Вот я понимаю, что именно в многодетной семье таким детям намного проще, может быть. У них, конечно, не сразу устанавливается, может быть, и не установится такая привязанность к родителям. Ну, по крайней мере, они, видя отношения между детьми и родителями другие, да, более правильные, чем у них. Вот. То есть они как-то начинают хотя бы это копировать. Они этому учатся. И потом уже, может быть, я понимаю, что его слова не совсем, допустим, искренние у этого человека, у этого ребенка. Он еще там еще не совсем думает так, как он говорит, но он тоже уже старается вести себя вот максимально приближенно к этой модели, более правильной, скажем, чем та, которая у него сформировалась.
Ну, то есть ты считаешь, это в этом плане такая хорошая среда, конструктивная, да, которая может помочь именно ребенку, потому что далеко не у всех детей, которые находятся в детском доме, у них расстройство привязанности, тем более реактивное, да, потому что там тоже свои есть такие нюансы. Но у тказников, да, обычно все-таки это происходит. И здесь, конечно, это просто целая тема для разговора. У нас уже время наше подходит к концу, час он быстро пролетает, так, еще столько вопросов. Вот. Но, тем не менее, если вот, опять же, может быть, прям коротко, вот если мы говорим о такой большой семье, о многонациональной, вот общение с кровными родственниками, они как-то намечаются, они происходят или пока еще нет?
Ну, это, опять же, все очень индивидуально. Каждая история ребенка, она очень индивидуальна. Я считаю, что в этом случае очень важно собрать максимальную информацию, если есть такая возможность. И выстраивать отношения необходимо именно с позиции родительской прежде всего. То есть если у вас нет сил для того, чтобы набраться смелости, встретиться с этим человеком, нужно, значит, об этом, опять же, позаботиться. Нужно найти каких-то людей, которые могли бы вам помочь в этом. И, ну, просто для себя я считаю, что всем любопытно, да, кто эти люди. Вот, то есть спасибо, вот я, когда была в Магадане, забирала своих двоих детей, мне помогли волонтеры, Юлия Рощина меня свозила, там просто очень далеко это было, но мы встретились с бабушкой одного из моих детей, и я очень благодарна, что она позволила с ней встретиться. мы как-то там пофотографировались немного. Она, в общем-то, не горела желанием продолжать наши отношения. Но теперь у меня есть эти фотографии, я могу что-то рассказать.
Это тоже важно, да.
Да,
mm-hmm. Что это как-то такая... иногда с этой бабушкой перезваниваетесь, получается?
Нет, она нету, да? Не изъявила такого желания. Mm-hmm. Но хотя бы я понимаю, что бабушка там достаточно симпатичная, да, и, в общем-то, можно как-то ребенку выстраивать, что он не совсем без корней, да, говорить об этом. А есть дети у меня, которые общаются со своими родственниками, это здорово, и мы общаемся точно так же.
Очно или по скайпу, потому что все-таки если...
И встречи, да? И телефон, конечно. То есть я не могу сказать, что они прям вот очень часто это делают, но какая-то необходимость, когда возникает, я всегда иду навстречу, конечно.
Мария, спасибо тебе огромное, потому что, ну, я говорю, разговор, он интересный, я говорю, много есть еще что обсудить и о чем сказать, и поэтому мы периодически будем поднимать тоже эти темы в эфире, и, возможно, и с твоим участием в том числе, потому что общение с кровными родственниками – это одна из больных тем в приемном родительстве. Друзья, вам спасибо, что вы были с нами, за ваши вопросы, за то, что вы нас слушали. Пожалуйста, пользуйтесь, не забывайте, что есть архивная страница «Отличной семьи» на сайте Радио Теос. Зайдя туда, вы можете посмотреть передачи, которые вам будут интересны, со спикерами, которые также вызовут у вас какой-то интерес. Пользуйтесь этим ресурсом, потому что действительно он стоит того. И, конечно, не забывайте, что по понедельникам будут прямые эфиры, вы можете следить за анонсами, можете готовить свои вопросы. Мы с удовольствием будем на них отвечать. Спасибо еще раз всем. До новых встреч.
Спасибо, до свидания.